Обсуждаем мы тревожные сигналы о том, что приближается очередной мировой финансово-экономический кризис. И в то же время банковские аналитики в Латвии говорят, что экономика развивается и достаточно хорошо, и даже превышает самые оптимистические прогнозы. Где окажется Латвия в этой ситуации, над или под обломками, если вдруг случится очередной обвал в экономике? Об этом мы будем говорить с гостями. В студии Леонид Ольшанский, аналитик финансовых рынков, последнего места работы АБЛВ Банк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис. Добрый день.
Здравствуйте.
И Рамона Рупейка Апога из Латвийского университета. Она руководит кафедрой финансов и бухгалтерии факультета бизнеса, управления и экономики.
Добрый день.
Добрый день. Итак, банковские аналитики сходятся во мнении, что латвийская экономика развивается хорошими темпами, и даже то, что мы предсказывали, мы имеем даже более лучший вариант, нежели мы ожидали. Согласны ли вы с этим? Давайте дадим слово банковскому сначала экономисту, да, и не сугашку.
Да, но в целом третий квартал показал, что экономика растет быстрее, чем и ожидали, но тут еще надо увидеть, как эта цифра, ну, составилась, потому что тут немножко вопросов, как это получилось настолько быстро. Да? Но, конечно, тут экономика на подъеме, и, конечно, тут была хорошая внешняя конъюнктура. Мы все видим, что экспорт растет, и внутреннее потребление тоже растет. Так что в целом ситуация благоприятная. И тут надо понять, что мы в цикле как бы на самом пике. Да? То, что этот год лучше, чем ожидали, немножко это... Но в том числе ниже, чем предыдущие, показывает, что рост экономики не замедляется. И, наверное, будет замедляться и в следующем году, потому что мы видим, что темпы роста и в мире немножко замедляются. И в целом к этому надо готовиться.
Были оптимистические прогнозы, но сейчас они еще более оптимистические, но не прогнозы, а уже подведение итогов, можно сказать. Действительно это так или нет?
Ну, я думаю, частично это связано с европейскими деньгами, которые структуральные мы сейчас активно используем, и это повлияло, как правильно было отмечено, рост ВВП, за счет чего произошел, за счет все-таки основного у нас потребления, часть ВВП, из-за чего растет большое потребление, и я думаю, европейские деньги играют до сих пор довольно-таки важную вещь. Другой вопрос, когда сейчас много спекулируют, что в 2020 году они закончатся и будет новое перерассмотрение, то есть какие-то деньги придут, но пока мы их опять сможем в полной мере взять и начать использовать в экономике, пройдет какое-то время. И поэтому предвидится, что в 2020 году, с 2020 года будет такой спад прилива денег с европейского рынка, получается.
Но он не остановится, да?
Он не остановится,
все равно Европейская комиссия утверждает, что деньги будут.
Да.
Что
да,
не нужно спекулировать с
они,
сведениями о том,
там
что
будут
их не будет.
Другие, ну, как объем. Бы... объем будет немножко меньше, но все равно довольно значительный. Просто другие...
цели и приоритеты.
Да, другие приоритеты будут. И все равно эти фонды, которые сейчас мы получаем, они будут входить в экономику еще 2 года после этого. Тут главный вопрос, сможем мы своевременно подготовиться к новому этому периоду, да, и, конечно, то, если мы, как в 2016-2015 году, когда мы не подготовились, это немножко как бы замедлялся, это вход этих фондов, да, конечно, и это параллельно каким-то проблемам мировой экономики, это может как бы создать такую ситуацию, когда экономика, ну, не растет и, ну, как бы стагнирует, да, такая ситуация вполне возможна.
То есть в Латвии никаких тревожных сигналов, что может что-то измениться, что нам грозит спад в экономике, резкий спад нет?
Я бы сказал так, если смотреть только чисто вот на экономику, мировую, то сейчас таких каких-то сигналов есть, значит, замедление темпов роста в Европе, допустим, да, где-то еще в других регионах, но сигналов кризиса, они как будто бы отсутствуют. Но, опять-таки, нужно учитывать, что мы живем не в экономической, а в финансово-экономической системе, и последнее время, как показывает практика, почти все кризисы начинались с кризиса на финансовых рынках. А вот здесь, если уже посмотреть, там не все спокойно, и, значит, возможность возникновения нового кризиса на финансовых рынках, она действительно велика. А уж как это отразится на экономике, тут, конечно, четко, скажем бы, оценить это сложно, но, как показал 8-9 год, все началось как будто бы с каких-то там ценных бумаг, причем, значит, ипотечных в Америке, а закончилось огромным кризисом экономическим, в том числе в Латвии ВВП упало больше, чем на 20%. И поэтому всегда нужно в уме иметь в виду тот факт, что если кризис опять будет, то он обязательно, кризис на финансовых рынках, он обязательно отразится и на экономике. Но здесь можно порассуждать, в какой ситуации находится сейчас наша экономика, да, по отношению, допустим, к последнему кризису 8-9 года. Можно сказать, что она сейчас более сбалансирована. У нас нету пузыря, во всяком случае, недвижимости, который вот 10 лет назад усугубил ситуацию и именно вызвал такую сильную глубину кризиса. Но есть другие проблемы. У нас, если долг в 2008 году был 10% ВВП государственного, сейчас он порядка 40%. Это значит, что какие-то исходные позиции у нас лучше, какие-то хуже. Но, опять-таки, чтобы оценить результат, надо посмотреть, что будет происходить вообще в мире и на рынках, и как это, значит, отразится потом сначала на большие, крупные экономики. Но то, что это обязательно отразится на нашей экономике, здесь даже вопрос не стоит.
Финансы тоже в Латвии, ну, претерпели определенные изменения. Был нанесен удар по банкам, вот, а БЛВ больше не работает.
Ну, это отдельное, это просто вообще ослабление экономики в принципе, да, потому что БЛВ приносил хорошую прибыль, платил налоги, было почти 1000 рабочих мест, которые сейчас как бы потихоньку тают. Это в любом случае не улучшает ситуацию. Нельзя сказать, что это, скажем, может быть, резко ухудшит ВВП и так далее. Мы видим, что такого резкого падения незаметно, но, тем не менее, это, скажем так, потеря, которая, ну, которой могло бы и не быть, скажем так, при более, так сказать, ну, скажем, спокойном отношении к этому вопросу, в том числе и властей, да. Я хочу сказать, что никто не требовал закрывать банк в Америке. Они только предъявили претензии, которые еще можно было рассматривать. Но здесь никто не захотел как бы пойти навстречу банку как-то и сказать, это наш банк, мы его будем, так сказать, пусть он живет, давайте мы его накажем, что периодически происходит со многими банками в мире, в том числе европейскими, в том числе со стороны Америки. Но банки потом как-то остаются живы, они потом продолжают работу, даже растут. Ну, в данном случае этого не случилось.
Это было благом или, наоборот, злом для Латвии?
Ну, как можно сказать благом?
Убрать такой
мы
банк.
Мы убрали не просто банк, а мы убрали один из бизнесов, причем экспортный. Вот я видел, по-моему, 9 миллиардов ушло депозитов из латвийских банков. Каждый там, скажем, евро приносил какую-то прибыль, скажем, государству в том или ином виде. Ну, наверное, там были проблемные деньги. Наверное, надо было из этих денег избавиться. Но мы избавились от всех практически. И это уже не совсем, с моей точки зрения, разумно. Да.
Можно ли это считать тревожным сигналом на нашем внутреннем рынке?
Это сигнал... не
такую нам называют, банковскую
это,
чистку.
Это, я бы сказал, это сигнал все-таки руководству страны. Потому что эти деньги, они не испарились никуда. Они не ушли на Луну. Они перешли в другие банки других, в том числе европейских стран, и там сейчас оседают активно. Про Лондон там или там Люксембург вообще никто не говорит, даже не заикается, хотя там объемы этих депозитов иностранных намного больше. Но сейчас вот активно, я знаю, деньги уходят и в Польшу, и в Чехию, и другие европейские страны, которые с удовольствием их принимают. Ну, конечно, ужесточая немножко условия, значит, их приема, но это могли бы сделать и мы. Но мы уже этим уже, очевидно, не займемся. И, конечно, о финансовом центре, Латвии, о финансовом центре можно забыть. Хотя это был вот один из бизнесов, который активно развивался и приносил в любом случае пользу государству.
Ну, Латвия не побоялась поставить под удар таким образом и экономику.
Ну, тут риск был, конечно, и для экономики, но, по крайней мере, в таком, когда экономика растет быстро, ну, как бы в целом макроэкономическим этот эффект негативный не почувствовали, да, но, конечно, тут почувствовали, как бы, ну, те люди, которые там работают, ну, так, конечно, были, которые негативные эффекты, да, но в целом, ну, так... Ну, в целом, как
в целом
бы,
рост
стране,
экономики поглотил этот
да,
негативный эффект.
Это так, как бы, тот период этого негативного эффекта был благоприятный, да, но в целом я бы согласился, что ну, в целом ну, вот такие резкие изменения в одной такой сфере, ну, они, конечно, не очень позитивные.
Ну, я согласна насчет того, что когда мы говорили о экономическом кризисе, обычно он действительно начинается с финансового кризиса. Все вот такие последние большие кризисы начинались с финансового, поэтому насколько здорова финансовая система, очень важно. И хотя я тоже была одна из тех, кто считал, что это была наша ниша, которой можно было бы развивать финансовый центр. Рига могла бы стать таким международным финансовым центром.
Экспорт
региональным, да, да. И как бы наши все-таки главные партнеры это был страны СНГ. Не Западная Европа, не Америка к нам стремилась, а, допустим, вот этот был часть рынка наш, на которой мы могли работать. Но я думаю, здесь более геополитически, с таким более как бы политическим ударом риски сыграли более важную роль, чем экономически. Экономически нам, наверное, конечно, было выгодно работать с этими деньгами, а ну, политически, наверное, были другие взгляды. И чтобы была такая как бы здоровая банковская система, и понятно, что всем надо, чтобы банки могли работать нормально, нам нужны отношения с американскими банками, потому что все-таки главная мировая валюта – это СВ-доллар, американский доллар, и корреспондентские отношения идут через американские банки. И если они ставят такой как бы запрет на наши банки, начинают нас таким образом наказывать, то есть банк не может существовать, если он не может производить расчеты в долларах. И от него будут бояться с ним работать любые другие банки, потому что санкции американские могут перейти на эти банки. То есть чтобы банковская система была здоровая, ну, эти отношения с американцами надо было. Как мы смогли их решить? Был ли там другой шанс договориться и оставить банк работать? Вот как Люксембург смог там с АБЛВ не дать его закрыть, их нет. Тут банк тоже АБЛВ там работает. То есть их суд как бы отменил решение такое Европейского центрального банка, то есть отстоял. Но, к сожалению, мы не... Ну, пока что мы не Люксембург и не Лондон, который может защитить свой финансовый рынок, который довольно-таки сильный, такой более сравнение с Латвией. Но мы так решили его. И, наверное, в долгосрочном плане, я думаю, может, ну, это было и правильное решение, потому что мы видим, что Эстония тоже, у которых были нерезидентские вклады, тоже ну, активно уменьшили, и они смотрят, насколько эти клиенты правильные. И там тоже проблемы есть. Но литовцы с нерезидентами мало работали до этого, то есть у них это не было актуально. С одной стороны, очень жалко, да, что этот рынок у нас как бы возможность заработать ушла. Но с другой стороны, если нагрянет какой финансовый новый кризис, то, наверное, это более сильные банки с точки зрения рисков будет положительно влиять на экономику.
Крах одного конкретного банка не приводит к кризису, если только это не американский банк, не крупный американский
ну,
банк.
Тут
то есть мы
сказать,
пережили ну, исчезновение АБЛВ банка.
Да,
без последствий негативных для экономики. Такой вывод мы делаем.
В целом, если посмотреть, как произошел кризис в США и в Европе, да, тогда они там закрывали очень много банков. Там сотен банков закрывали из-за кризиса. В Европе они все время как бы поддержали как бы на плаву, и в том числе мы видим, что все еще такие банки, как в той же Ирландии, в Италии, они как бы ну, больные банки, тоже давят на всю финансовую систему, тоже замедляют рост экономики, да, так что американцы в том числе, ну, как бы они все проблемы решают немножко быстрее, чем мы, европейцы, ну, если так смотреть, с другой стороны, на банковскую систему. Они там тоже довольно, ну, резко все как бы решают, да, не так, что всех как бы банки Америки там как бы другой статус имеют.
Другой нет, вес.
Да, тут же говорят, и поэтому они тоже из кризиса вышли раньше, чем Европа, и сейчас тоже достижения в экономике тоже лучше, чем в Европе, да, поэтому что они решали все вопросы быстрее, решительнее, чем мы в Европе.
Кризис приводит перегрев в экономике.
Немножко просто добавить. Они все свои крупные банки поддержали. Они входили туда капиталом государственным, они давали кредиты со стороны ФРС, Центробанка, и там, не считая Lehman Brothers и того, что погибло до того, почти никто из крупных ведущих банков, too big to fail, как они говорили, не упал, а сейчас они прекрасно работают с прибылью. БЛВ в том числе был один из трех крупнейших банков, то есть он был, как у нас, системный, как говорили, банк.
Я не сравниваю те периоды, когда тут другие основания были, почему там...
Я понимаю,
они,
я имею в виду...
Они не, но все равно там, они как бы не там, пропали, но их как бы... соединили, да?
Поддержали очень слабые, которые бы и так померли, которых надо было закрывать.
Об этом я и говорю.
Отношение, на самом деле, в Америке к банковской системе куда более, поддерживающее, чем в Европе. Посмотрите, в Америке сейчас на избыточные остатки банки получают более 2% годовых. То есть они могут не рисковать, держать деньги в Центробанке и получать на какую-то часть своих денег очень нормальную прибыль и не лезть в какие-то непонятные истории. Мы должны сейчас, европейские банки, платить за хранение денег в Центробанке. То есть это настолько две разные модели отношения к банкам, что говорить, что там жестче, я бы не стал. Я бы сказал, что это абсолютно разные модели, и, как показывает практика, пока модель, которая применяется в Америке, она намного более, позитивна, дает более позитивные результаты, чем та, которая у нас применяется в Европе.
Перегрев в экономике приводит к кризису. Одна из причин кризиса. Есть ли вот сейчас такие тревожные сигналы в мире и в Латвии?
Я говорю, как будто бы такого перегрева в экономике особого нету. Да? В любом случае, я не замечаю, может быть, коллеги могут что-то подсказать. Но, опять-таки, последнее десятилетие, к сожалению, когда финансовые рынки были созданы, они были созданы как помощник для развития экономики. Но с течением времени они настолько выросли и помощнели, что они сейчас на самом деле превышают мировую экономику. Например, оборот только на рынке валют, он в десятки раз превышает мировой ВВП годовой. Да? То есть этот рынок настолько мощный и настолько, там крутится столько много денег, что если там что-то происходит, не дай бог, то это потом как волны по океану распространяется на все, а экономика, она завязана с этими рынками. При этом, сейчас нет времени сильно объяснять, в чем проблема, но проблема в том, что почти все, что у нас есть в экономике, оно закредитовано. Почти все активы, они закредитованы, то есть они взяты с плечом, в том числе и банки тоже, они работают деньгами клиентов. Когда начинается кризис на финансовом рынке, то есть падение цен, когда начинают падать цены, залоги становятся неспособными покрыть необходимую маржу, и требуется их пополнение. Но пополнить никто не может, потому что денег больше нет у людей и у предприятий. И начинается продажа активов. И вот эта продажа активов, она как снежный ком начинает расти и начинает падать цены не только в том месте, где был кризис, где он начался, но и по всему миру, то, что мы видели в 2008 году, когда в начале 2009 года шли разговоры о том, что вообще закроется, биржа закроется, да, где торгуют акциями. Чем бы это кончилось, непонятно. Но если бы это падение не прекратилось, то все равно было бы очень плохо. Экономика свернулась бы вместе с этими рынками. И вот опасность вот именно таких серьезных кризисов, вот что у нас присутствует в системе все время. И оценить, насколько мы близки к такому кризису, очень сложно. Есть, конечно, выводы, которые сделали власти после 2008 года, кое-что, подремонтировали, но, убрать этот риск полностью не удалось, мне кажется.
Возможен перегрев финансовых рынков сейчас в мире?
Продолжая, тему, сейчас главная проблема связана с тем, что сейчас был такой период очень низких процентных ставок, что было в Америке уже этот период закончен, Европейский центральный банк это quantitative easing, как бы, когда много денег печаталось, и это размещалось в экономику, это началось после кризиса. Это было и в Японии, и в Америке, и в Великобритании. Европейский центральный банк как бы последний, который это делает, и вот сейчас они из этого выходят. Идея была наполнить экономику деньгами, дешевыми деньгами, чтобы экономика выздоровела после последнего финансового кризиса глобального и начала работать. И процентные ставки были ниже некуда, и тогда, когда уже процентные ставки достигли нуля, казалось, что это уже все, дальше не может падать, кто же займет, кто же, допустим, положит депозит даже на ноль, если тебе ничего не платят, зачем такой депозит или покупать такие облигации, которые ноль дают доходность. Но потом они упали на минус, и это было и в Германии, и в Швейцарии, и люди все равно продолжали, и инвесторы тоже продолжали их покупать даже с минусом. То есть ставки были очень низкие, и сейчас риск состоит в том, что через центральные банки меняют свою политику, они уже эту печатание денег как бы закончили, и они начнут поднимать процентные ставки рано или поздно, а народ, компании и заняли, взяли кредиты под малый процент, который был сейчас доминировал, и он начнет расти. И вот опять станет вопрос, с каких денег люди смогут отдать эти кредиты. То есть вот с этих очень низких процентов, которые были несколько лет, 5 уже они существуют, когда они начнут расти, что будет с экономикой? Вот это как бы может таким сигналом стать для кризиса следующего. Вот экономисты и финансисты видят в этом возможность в будущем, что через это кризис может прийти.
Действительно будут расти процентные ставки?
Ну, сейчас прогноз таковой, потому что экономика все-таки как бы стабилизируется и в США, и в Европе, и поэтому они, центральные банки, хотят подготовиться к новому кризису, потому что когда процентная ставка уже низкая, очень трудно снизить еще, когда вот становится экономике трудно, да. И, конечно, они хотят подготовиться, поднять процентную ставку настолько, чтобы, ну, вот такие тяжелые времена, там, как бы стимулировать экономику опять, но то, что экономика сейчас показывает какие прогнозы, тут уже как бы этот процесс, который, ну, как бы поставили, да, сами центробанки, например, тот же ЕЦБ, может, ну, как бы мы можем, ну, в следующем году говорить, что это отложится еще раз, да.
То есть банки подстраховались или подстраховываются сейчас? Или действительно
не
они
банки,
готовятся,
центральные,
да,
банки,
центральные,
да,
банки,
они,
к кризису?
Ну, вот тут вопрос такой. Они стимулировали, давая экономике очень много дешевых денег, да. И тут вопрос, когда очень много денег, вопрос, что, сколько стоит. И когда денег становится меньше, тогда уже все задают вопрос, вот та же облигации или другие активы, сколько это стоит вот других обстоятельств, да, и это может создавать такой нервозность и обстоятельства кризиса. Ну вот, и сейчас, как бы, вот вопрос, как центробанки перестают стимулировать, вот так же, как мы перестаем, например, пить кофе, вот мы чувствуем, что у нас стимулирование ниже. И вот если это забрать слишком быстро, это будет давить на экономические процессы. И это риск очень большой.
В экономике.
Да, вот это и риск. Поэтому центробанки это делают очень медленно. И вопрос, успеют ли они создать, вот экономика будет обстоятельства настолько хорошие, чтобы они, ну, как бы подняли этот процентные ставки или нет, это увидим. Но в целом надо готовиться, что цена на деньги, она будет расти.
Может быть, увеличатся и процентные ставки на депозиты населения?
Такая возможность есть, но очень мизерная сейчас, и даже если там покажутся какие-то проценты роста, это будет очень, очень незначительно, да. Потому что вот в таких вопросах, ну, сейчас денег настолько много, ну, в целом...
Что банкам не нужно привлекать деньги,
ну,
и обещать,
да,
большие,
ну,
проценты
и
за это.
И предприниматель неохотно вкладывает развитие и так далее. Вот ситуация вот такая, ну, что создает и цену на депозиты сейчас.
Так быть кризису или нет? Вот мы начали эту тему... Поставили так вопрос.
Я хочу
может быть, немножечко, да, хотели напугать наших радиослушателей.
Кризис или рецессия – это, ну, как бы, как, ну, стопроцентно она будет. Вопрос только когда и насколько глубокий, и откуда он придет, через недвижимость или через финансовый рынок, это уже другой вопрос. Другую вещь я хочу сказать, что, ну, такой кризис, как мы предвидели, он, ну, нет оснований тут ожидать, да. Все насчет, я уже говорил, насчет возможностей, да, когда экономика перестает расти или входит в рецессию из-за повышения процентных ставок, тут надо понять, что эта рецессия обычно бывает довольно, ну, краткосрочная, да, это означает, что рост замедляется или даже останавливается на несколько кварталов. Ну, может быть, какое-то, ну, не снижение или активность, да, это означает, что немножко прирастает безработица, рост заработных плат, ну, тоже, ну, как бы замедляется, или в некоторых секторах, может быть, даже какие-то коррекции, но в целом, ну чтобы какой-то похожий кризис пришел в Латвию, тогда должен быть, не знаю, ну, такой апокалипс глобальных финансовых рынков или экономика. Поэтому надо подготовиться, что улучшение как бы останавливается. Зачем, ну, как бы ожидать такой глубокий кризис, как был в Латвии 10 лет назад?
Вот строительная отрасль демонстрирует сейчас очень большой рост, плюс 10%.
Да, но это один из таких секторов, который наверняка будет колебаться. Да? Он сейчас как бы, ну, как бы очень горячий рынок. Вот как мы говорили насчет этих аэрофондов, означает где-то 21, 22, 23. Вот тогда возможно, что опять этот будет как бы упадок в отрасли, который может...
То есть возможен кризис в отдельно взятой отрасли?
Да, такие возможности есть, да.
Особенно в связи со строительством Rail Baltica. Не кажется вам, что именно строительство этой железнодорожной магистрали может привести, ну, пусть к микрокризису, поскольку у нас нет столько рабочих рук?
Нет,
просто...
Все равно там многие работы будут
начнут
делать зарубежные компании.
В отрасли, чтобы привлечь строителей.
Это перегрев строительства будет, если мы, ну, это будет. Конечно, другие объекты будут заморожены, да, потому что все пойдут там работать. Ну, в целом, я думаю.
Ну, это опять краткосрочно, как говорилось, да, ну. То есть это такого глобального не вызовет. Я думаю, наша самая большая боль Латвии – это, конечно, количество населения, потому что люди все равно продолжают уезжать. И вот говоря о нашем потенциале, сможем мы удачно развиваться, даже если смотреть, мы развиваемся где-то на 5%, и КП растет, а если Европейского Союза в среднем там 2 только с чем-то процента, но у нас и очень большое отставание еще до средних европейских показателей. И кто вот будет эту экономику развивать? Это ведь молодые, работоспособные люди. И мы видим, что они продолжают уезжать. То есть вот, чтобы экономика росла, нам нужны люди, которые это будут делать. И мы уже видим, что приезжают сюда из других государств, они находят здесь работу. А, к сожалению, наши люди все равно продолжают еще уезжать. То есть кому поднимать эту экономику? Вот, я считаю, это самая большая проблема, которая нас в будущем ожидает. Как Латвия.
Наш радиослушатель Денис пишет: банковские аналитики говорят, все окей, а вспомните, что они и другие аналитики говорили в 2008-м. То же самое. Маклеры твердили: берите квартиры, цены будут расти. И что произошло?
Ну, тут надо понять, что аналитики анализируют ситуации, но политики могут усугубить или улучшить. Если ничего не делать, кризис, как бы, как уже коллега говорил, что, ну, как бы кризис начался из-за того, что, ну, как бы не досмотрели, что может произойти, если позволить какому-то процессу выйти из контроля. Да? Это вопрос политиков. Да? И никто, ни аналитик, ни мы, ни другой не может сказать, как будет реагировать те или другие государства или политик. Да? Поэтому Поэтому мы смотрим то, что мы можем понять, и в целом смотреть. Да. Даже сейчас, вот, например, мы видим, что есть политики некоторых стран, которые популисты, они могут ситуации, вот, например, та же Венесуэла, там обстоятельства для жителя довольно хорошие. Есть и нефть, и другие. Но там Мадуро сделал так, что люди миллионами убегают из страны, да? Ну, а тут же что мы, как мы можем анализировать? Вот придет, люди заголосуют, проголосуют за какого-то политика, и он все как бы раздавит всю экономику на дребезг. Ну что, как мы можем это прогнозировать? Тот же вариант был, да? Все смотрели, что происходит. И когда поняли, что происходит, это же было слишком поздно. У нас тоже было, у нас же говорили, что пузырь в недвижимости слишком большой, надо как бы сдерживать инфляцию. Что делал политик? Те говорили, что все прятки, нам надо, все это как бы рассосется и все пойдет. Ну, что
она... Разогревали рынок, да, недвижимости, ну, вот, разогревали, пока котел не взорвался.
Да, ну, вот. Хотя они его и ограничивали, там были введены первая плата, какая должна быть официальная.
Поздно.
Ну, поздновато. И такой маленький комментарий, когда маклеры говорят, покупайте квартиры, но они же продавцы. И слушать то, что продавец говорит, продавец всегда скажет, покупайте, потому что это его прибыль.
Но тот же АБЛВ банк давал просто нулевую процентную ставку и даже не требовал первый взнос.
Ну, так вот банки вообще там...
По кредиту.
Там борются страх и жадность, да, вот когда жадность побеждает, тогда как бы вот это преддверие кризиса. Сейчас как будто бы еще страх силен еще у банков. Таких серьезных, скажем так, ну, перегибов мы не видим, чтобы они происходили где-то в банковской сфере. Но что вот я еще хочу добавить к 2008 году, почему раздулся, что могло сделать государство, чтобы не раздулся пузырь недвижимости, просто запретить кредитовать в иностранной валюте. У нас тогда был лад. И денег в системе не было столько, чтобы можно было прокредитовать вот эти все покупки, которые начались. Но параллельно, значит, пошли кредиты в евро, причем очень дешевые, и люди с удовольствием, значит, воспользовались этой ситуацией. И вот это, может быть, можно было проконтролировать. И вот чего сейчас еще нету, конечно, какого минуса, что тогда у нас был лад, который оказался под ударом. Если мы помним, 2008 год, речь шла о девальвации. И мы с трудом удержали тогда лад. Если бы еще его и девальвировали, то ситуация могла быть еще намного хуже, да. Поэтому вот это позитив, что нам сейчас не надо будет удерживать валюту свою, у нас ее нету. Но, короче, система вообще сама, если брать мировую финансово-экономическую систему, значит, у меня образование математическое, она нестабильная. Посмотрите, если ее так посмотрите, начинать анализировать, мы смотрим, напечатали массу денег сейчас во время кризиса 2008-2009 года и при борьбе с ним, вот, и, как здесь сказали, коллеги продолжают печатать в Европе и в Японии, набрали долгов государства немеренных. И кризис такой локальный был в 2010-2012 году, начался он долговой с кризиса греческих долгов. Сейчас вот мы видим Италия, как бы, куда более мощный игрок на этом рынке. Если там, не дай бог, начнутся какие-то, а там долг 130% от ВВП, это ненормально просто. Это, грубо говоря, в нормальной ситуации давать в долг такому реципиенту нельзя. И никогда не давали. Но сейчас эти долги покупает Европейский Центробанк со вторичного рынка, и все себя чувствуют вольготно. Но, тем не менее, он не может выкупить весь долг. Если в какой-то момент недоверие, вот это, этот страх, который мы говорим, да, возымеет верх, и начнутся продажи, допустим, тех же итальянских долгов, это непременно вызовет мощный кризис долговой сначала в Европе, а потом, может быть, и мировой. Как будет бороться с этим система, мне, например, не очень понятно. Потому что уже напечатали массу денег. Печатать еще, выкупать еще, но в той же экономике, значит, классической, говорится, что этого делать нельзя. Почему этого делать нельзя? Потому что раньше, когда деньги действительно имели золотое содержание, печатание денег автоматически приводило к их девальвации. Сейчас деньги печатаются, они не девальвируются, и все довольны. Но на самом деле это абсолютно ничем не обеспеченные бумажки. Если, опять-таки, в один прекрасный день кто-то сообразит, что держать свои активы вот в этих вот вещах опасно, то это может вызвать мировой, значит, валютный кризис и гиперинфляцию. И вот эти вещи, они как бы висят над системой все время. Система пока справляется, значит, с тем, чтобы не вызвать какой-то серьезный кризис, но нужно понимать, что этот кризис может возникнуть. И хотя сейчас все вроде в экономике хорошо, если возникнет кризис такой вот в системе финансовой, то он непременно потом перекинется и на экономику, к сожалению.
Разделяете опасения Ильи Леонида Ольшанского?
Да, потому что денег действительно сейчас очень много, деньги дешевые. И я, допустим, анализирую инвестиции, если смотреть зарубежные инвестиции, вот уже доходность зарубежных инвестиций очень маленькая, она уже более 5 лет, вот 5 лет я анализировала, она все время падает. То есть денег так много, и если средняя доходность зарубежных инвестиций сейчас только около 6%, это все-таки не так комфортно инвестору уходить за рубеж, вкладывать риски намного выше, и только 6%. Денег действительно очень много. И у этих денег сейчас нету обеспечения.
По поводу инвестиций тоже была последняя новость, что объем прямых инвестиций иностранных в Латвии в течение года упал на 123 миллиона евро. Конечно, они измеряются миллиардами, но падение некое есть.
Ну, тут могут быть какие краткосрочные, как бы, изменения, которые еще тенденции не показывают, потому что, например, какой-то местный предприниматель купить какое-то предприятие, которое здесь создано инвесторами, они просто свой капитал возвращают назад. Так что это в целом такая, ну, надо смотреть, что это показывает, но в целом, конечно, рост, как бы, зарубежных инвестиций довольно такой медленный. Ну, надо понять, что вообще в целом все инвесторы, которые были очень такие позитивные 10 лет назад, они сейчас пересматривают все перспективы. И тут же надо видеть, что Скандинавия, они смотрели, там думали завоевать там Польшу, там Восточную Европу, там Россию, Украину. А потом в кризис они поняли, что они не, у них, ну, как бы, они не могут все управлять. И как бы сузились свои рынки и смотрят, где концентрировать, и в том числе и здесь, да, потому что инвесторы смотрят, какие перспективы наших экономик. Есть тут, в том числе, они здесь входили, потому что здесь было много хороших рабочих, тут наша цена как бы растет, тут их прибыль, ну, как бы, уменьшается, и они смотрят, где уйти лучше. И тут наш вопрос, да, мы зарабатывали какое-то время, где мы эти деньги как бы тратили, да, если мы не инвестировали в свое обучение, мы видим, что эти инвестиции сами, которые мы вкладываем, например, все эти образования и другие, мы, ну, как бы, очень мало это делаем. И поэтому тут может быть пройти ситуации, которые инвестор говорит, я не хочу больше тебе платить, например, там 1500 евро, я ухожу в другую страну, да. И он уходит, а другой, который приходит, говорит, тебе надо это делать, и ты можешь получать 2000 евро, и не может. И такая ситуация может быть, да. Так что это такой вопрос, насколько мы вкладываем в образование наших людей в обществе в целом, да. И тут вопрос, как вот, исходя от этого, мы будем видеть, будет расти экономика или не будет, да, будет расти заработная плата или не будет. Экономика, она, ну, как бы, многие процессы, как бы, идет довольно автоматично, но тут вопрос, сколько мы создаем этот потенциал роста. И тут очень не все делаем, как надо было, чтобы мы видели вот этот такой постоянный рост, который...
Но мы слышим также, что стремительный рост заработных плат к добру не приведет. Почему? Нам-то кажется, простым людям, это же очень хорошо. Наконец начали расти зарплаты. Может быть, мы будем быстрее приближаться к европейскому уровню зарплат, среднему хотя бы. Ну, там... А нам говорят, что надо сдерживать рост зарплат.
Должна расти вместе с этим производительность труда. А если зарплаты растут опережающими темпами, что у нас наблюдается, например, то это, конечно, не позитивный момент для общей экономики.
Это съедает прибыль у предпринимателя. Да. Он вся прибыль должен платить заработную плату, и у него не остается деньги на инвестиции. И в каком-то моменте он говорит, что
я не... А он поднимает зарплату. А почему?
Цены. Да, вот если цена идет, он, если он не вкладывает вот эту производительность, он должен поднимать, например, цену. До какой-то
он момент... поднимает зарплату, чтобы удержать работника? Или потому что он стал хорошо жить, и ему есть чем платить?
Ну, тут разные
бизнес
ситуации.
Бизнес хорошо идет.
Тут разные ситуации есть. Если смотреть в целом, да, тут мы смотрели, как выглядит, например, Скандинавия и наша страна. Да. Какой-то период этот может длиться, когда, например, наши предприниматели должны больше делиться своей прибылью. Если смотреть на скандинавские такие примеры, тут уровень по ВВП...
Делиться с кем?
С работниками. То есть так, но в какой-то момент у него становится неинтересно работать убыток или вообще без прибыли. Да? Поэтому нам даже надо смотреть на работодателя, как который дает нам работу. Да? Если у него нет стимула, тогда мы тоже остаемся без заработных плат.
Тут да, такой, с этим, да, с этим трудно не согласиться, потому что я работаю со студентами, и если вот что студенты хотят, какую зарплату? Ну, минимум 1000 евро на руки, причем это еще без каких-либо навыков, потому что они считают, сколько им надо снять квартиру и это еще сделать. То есть им меньше 1000 на руки не получается, а человек еще без опыта работы. И действительно сейчас трудно найти хороших работников. Вот недавно открылся новый ресторан, и они не могут найти людей, которые будут печь пиццу, допустим. Им надо было из Италии даже человека находить, потому что, дав объявление, никто не отозвался. Хотя думали, это все-таки хороший ресторан итальянский. И
никто не пошел на ту зарплату, которую был готов платить работодатель?
Да, получается, что в тех простых пиццериях, таких, как, которые такие там обычные, все-таки не ресторан, а просто пиццерия маленькая. То есть они надеялись, что люди оттуда перейдут на более высокие зарплаты. Нет, никто даже на объявление не отозвался. То есть надо было потом уже самим искать где-то кого-то, уговаривать. Нехватка рабочих лиц, потому что действительно наши предприниматели не могут заплатить такие очень большие зарплаты, иначе они будут в минусе сами. То, что они могут позволить заплатить людям... Наши люди уже зачастую не хотят, потому что они смотрят, а я, может, лучше поеду в Великобританию поработаю, или в ту же Норвегию поеду поработать, или в ту же Данию поеду поработать и получу больше.
Ну, да, тут ситуация очень разная. Многие не могут, поехать есть туда, которые да. не хотят и так далее. Так что в целом вот такая ситуация. Каждый заинтересован в своих интересах. Да?
Ну, про повышение производительности труда говорят уже много лет, уже как мантру произносят ее и руководитель торгово-промышленной палаты. Ну, а ВОЗ и ныне там. Почему она не растет? Или растет, но так медленно, что мы об этом и говорить не можем?
Во-первых, надо иметь какой-то план. Ну, надо развиваться. Это надо вкладывать, это риск. Есть которые предприниматели, которые говорят, у меня хорошо, как есть сейчас, я не хочу брать риск. Каждая инвестиция есть какой-то риск. Да, и, конечно, тут надо и понять, что я могу развивать. Да, и мы видим, что даже какие-то такие маленькие такие, предприниматели, они собственник, он уже и менеджер, и все делает, у него нету некогда об этом думать. Да, и тут вопрос. Мы видим тоже дигитализацию, то в том числе, как ты можешь сделать свой бизнес эффективнее, используя какие-то электронные навыки, например, тот же Facebook или другой, да, возможность, да. Тут опять надо понимать, что или видеть возможности, да. И тут очень многих таких факторов, десятков, да, как это сделать, да. Но в целом мы видим, что многие не видят этих возможностей или не хотят рисковать.
Может, это недостижимый идеал для Латвии, повышение производительности труда?
Ну, мне сложно тут что-то сказать. Тут сидят экономисты с большим, так сказать, опытом в этом вопросе. Ну, мы видим то, что мы видим, да. Пока вместе мы не можем приблизиться к среднеевропейскому уровню ни по зарплатам, ни по производительности труда, тем более, да. И каким образом это происходит? Ну, вот... Нужно развивать какие-то, может быть, искать новые бизнесы или какие-то ниши. Сейчас вот говорят, пока мы одну нишу отдали просто, да. Хотя это было, вот, скажем так, в банковской сфере производительность труда была очень высокая. Ну, может быть, мы найдем что-то другое, что заменит эту сферу. Ну, надо искать. Пусть это занимаются предприниматели вместе с правительством и, так сказать, экономическим блоком.
Уже с новым правительством, да, с новым новыми правительством, депутатами, да. Сейма. Пусть... Какие задачи перед ними стоят? Как они могут сдержать надвигающийся кризис, если он все-таки будет надвигаться?
Нужно немножко сделать какие-то накопления. Вот, например, в Литве будет бюджет с профицитом. У нас все-таки маленький, но дефицит. То есть на личном уровне тоже не тратить все деньги, например, несколько лет вперед, которые, я думаю, я буду зарабатывать, да, или планирую зарабатывать. Немножко тоже накопить на какие-то свои, ну, например, 3-6 месяцев, если какие-то кризис вот нам придет, у меня есть какая-то фонда, что я буду, ну, который я могу использовать в такой ситуации, да. Так, да. Но поэтому мы же говорили вначале, что избежать этого, каких-то изменений экономик нет, это как осень или зима, она придет раньше или позже. Но главное это свое образование, потому что эта продуктивность, это означает, что мы должны менять то, как мы сейчас работаем. Да? Не все, вот тот же, который печет пиццу, но все равно он должен, может, например, придумать, как это делать эффективно. Да? Вот, а это уже, ну, такой, ну, как бы обыкновенный пример. Но другое – это технологии. Нам это технологический уровень развития экономики очень низкий. Это означает, что больше технологий, и нам надо, ну, как бы целому обществу надо будет больше работать умом.
Почему говорят о цикличной экономике? Она развивается по спирали. И очередной кризис неизбежен?
Нет, ну, я еще раз опять хочу подметить вещь. Если мы говорим об экономике в классическом понимании, да, то да, рецессии, они появляются и всегда обязательно будут. Они раньше и были, они были, но какая глубже, какая меньше. Но что сейчас есть дополнительные риски, которые могут вот эту рецессию превратить, скажем, ну так, ветер в ураган, грубо говоря, что мы видели, значит, Великая депрессия американская, которая тоже началась с финансовых рынков фактически. Потом 2000 год, там, следующий 2008 год. Сейчас уже почти через 10 лет что-то взрывается на этих рынках, и, к сожалению, регулирование этих рынков, которое давно назрело, оно не происходит. И вот этот дополнительный риск, который, например, с моей точки зрения, существует в системе, он очень опасен. Да? Мы можем говорить об экономике, там все хорошо и все действительно нормально, но вдруг бах, начинают падать итальянские долги, и это превращается в мировой хаос.
Все. Предсказать точное время наступления экономического и финансового кризиса не может никто, но нужно всегда держать его в голове и быть к нему готовым. Мы говорили сегодня о тенденциях или, может быть, каких-то угрозах для экономического кризиса будущего с Леонидом Ольшанским, аналитиком финансовых рынков, Рамоной Рупейкой Апогой, завкафедрой финансов Латвийского университета, факультет бизнеса, экономики и управления, и Данисом Гашпуйтисом, экономистом СЭБ-банка.